Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, празднуем и память покровителя и молитвенника за святые горы, преподобного и богоносного отца нашего Германа, архимандрита Святогорского, который послужил этой святой обители и служа святой обители, святой матери церкви и нашему богоспасаемому народу, послужил всю свою жизнь, поставши девизом слова Христовы о любви к Богу и о любви к ближнему. Родившийся в небольшом городке Нежине Киевской губернии в купеческой семье, имея отца грека, а маму из старообрядческой единоверческой семьи Анастасию, он прожил там до сознательного возраста, но и здесь являлась благодать Божия и избранничество Божие на нем тогда, когда он, серьезно заболевший, был исцелен по молитвам монахинь Нежинского монастыря. Как наследник купеческой семьи, он также занимался купеческим ремеслом, и вот однажды, приехавший в город Москву, он зашел, будучи человеком благочестивым, у которого благочестие впитано было с молоком матери, он зашел в храм чудового монастыря помолиться. Он попал на монашеский постриг. И, как он говорил впоследствии сам, «Я зашел в храм мирским человеком, с мирскими настроениями, желаниями и стремлениями, а вышел абсолютным монахом, совершенно переродившимся». Настолько подействовал на него чин монашеского пострига, что уже он впоследствии оставляет мирскую жизнь и приходит в Глинскую пустынь под начало к великому старцу и духовнику игумену Филарету Данилевскому. Глинская пустынь тогда была особым духовным центром. Игумен Филарет Данилевский, который пришел в сию святую обитель, застал ее в упадке. Полы в церкви были прогнившие. Катапитасма на царских вратах шита была из трех платков, но своей молитвой, своей духовностью, своим старческим рассуждением он привлек в обитель не только православных верующих, которые стремились к нему, как пчелы стремятся к благоуханному цветку, в какой бы чаще он ни рос, но он собрал вокруг себя множество последователей монашествующих и по кончине своей оставил монастырь, который являлся духовным центром Российской империи и в который многие ехали посмотреть, поучиться, а то и вручить души свои его духовному руководству. Таковым был и отец Герман. Множество примеров его кротости, его послушания было в Глинской пустыне. Одно из них упоминается, когда он был учеником у пасечника. И когда пришел игумен Филарет и делал некоторые замечания старшему на пасеке, то старший на пасеке начал оправдываться, приводя те или иные доводы в свое оправдание. И только отец Герман, тогда еще послушник, упал в ноги к игумену, прося прощения. И пример его кротости, и смирения, и покаяния был поставлен старшему монаху во свидетельство добродетели отца Германа. Впоследствии, когда Татьяна Борисовна Потемкина решила после Екатерининского периода закрытия возобновить древнюю Святогорскую пустынь, когда она решила возобновить этот древний монастырь, она искала, кого бы можно было ей в эту обитель пригласить для ее возрождения. Встретилась она в свое время с предшественником отца Германа в настоятельстве, впоследствии с архимандритом Арсением Митрофановым, который от Глинской пустыни приехал со сбором в Санкт-Петербург. Он зашел к Татьяне Борисовне Потемкиной. В великолепных ее княжеских покоях стоял простой монах Глинской пустыни в мухояровой рясе, с подола которой капал дождь, потому что была слякоть и дождливое время. И следы от огромных простых мужицких сапог оставляли следы на парадном паркете дворца Татьяны Борисовны. Но задавши один-два вопроса ему, она увидела в нем мужа глубокой рассудительности. И впоследствии сама, съездившая в Глинскую пустынь, увидевши чин и духовную настроенность братьев, она просила у курского архиерея, чтобы тот выделил несколько братьев из Глинской пустыни на возрождение пустыни Святогорской. К тому времени скончался игумен Филарет Данилевский. На место его в Глинской пустыне стал игумен Евстратий, который начал послаблять монастырские уставы. Ревностным ученикам и чадам преподобного игумена Филарета было скорбно, что строгие уставы, введенные в обители их Аввою, начинают умаляться и переступаться. И они мечтали населить такую обитель, где бы можно было непогрешимо, без всякого изъяна, вести все уставы, которые оставил игумен Филарет Данилевский. Итак, 12 человек, преданнейших чад игумена Филарета Данилевского, были избраны, и они пришли сюда, в Святые Горы, и первые 12 человек в 1844 году возобновили сию святую обитель, ведя строгий Гринский устав без всяких изменений. Святогорская пустынь стала второй по строгости устава в Российской империи. Первая была Сафрониева пустынь, вторая – Святогорская, и третья – Глинская пустынь. Три обители, которые считались строжайшими по уставу и были отмечены особым духовным настроением братьев. Вместе с 12 братьев из Глинской пустыни переходит сюда и отец Герман. На первых 12 человек легли труды по восстановлению всей святой обители. От древней обители, которая была закрыта в 18 веке Екатериной, остался только древний Успенский храм, который был очень ветх и грозил падением. На Никольский храм на Святой Скале, святые пещеры древние и несколько ветхих, грозящих также уже разрухой корпусов. За 70 лет, с 1844 по 1914 год, братья, положившие свои труды, воздвигла сей великолепный монастырский комплекс, который состоит из храмов и зданий, положившие деятельный пример и нам любви к Церкви Святой и к Святой Обители. Этот храм, в котором мы сейчас стоим и молимся, под сводами которого, именно этот храм строился во времена уже настоятельства архимандрита Германа. А само настоятельство его было после смерти архимандрита Арсения Митрофанова, мужа святого, рассудительного, о котором и в Глинском патриарке писалось, что этот муж не лишен благодатных даров и прозорливости. Но тот скончался в 1859 году, и братья единодушно на место его избирают архимандрита Германа Клицу. В Харьковской консистории он получает поставление на настоятельство в этой обители. Торжественно встречен он был братьей здесь, в Святых Вратах. Отслуживший первую литургию, пришедший в свою келью, отец Герман впал в уныние. Да такое уныние, что хотел даже отказаться от настоятельства, потому что понимал всю ответственность возложенного на него послушания. Сотни братьев, тысячи паломников, которых в празднике Успения Николая Чудотворца было только причастников до 20 тысяч. Огромное хозяйство, скиты и во всем нужда, общение с благотворителями, стройки. И он, павший в уныние, думал, что он не понесет того креста и хотел даже отказаться от настоятельства, говоря, как я все это понесу. Находясь в таком состоянии уныния и в раздумьях, он впал в легкий сон. И вот в таком легком сне ему явилась Божья Матерь с тростью в руке. По бокам Божьей Матери стоял Николай Чудотворец и патриарх Герман Константинопольский, покровитель отца Германа. И Божья Матерь сказала, что ты унываешь? Не ты будешь игумен в этом монастыре, я здесь буду игуменьей. А ты будешь у меня всего лишь как трость в моей руке. Отец Герман очнулся утешен. После этого он был 31 год настоятелем в этой святой обители, и при нем обитель процвела и духовными подвигами братьев, процвела и внешним благоустройством, и порядками, так что впоследствии в окрестном населении сложилась такая поговорка, когда хотели что-либо похвалить, то говорили «хорошо», как в Святых Горах. Из жития преподобного отца Германа мы, братья и сестры, знаем несколько случаев благодатных явлений сему угоднику Божию. Так однажды, когда он был еще иеромонахом, и пели соборный акафист по крову в Покровском храме Пресвятые Богородицы, и когда сошелся хор на пение 13-го кандака, то вдруг в открытых царских вратах на горнем месте алтаря отец Герман увидел стоящую в рост Божью Матерь, молитвенно воздевшую руки. Ее окружали, как легкие облака. Светозарное явление Царицы Небесной в молитвенном предстоянии на горнем месте алтаря Покровского храма продолжалось все время пения 13-го кандака, так что видевшие то бы бросало их холодный пот, то в жар от такого страшного и трепетного видения. По окончании кандака пения явление Божьей Матери исчезло, и только легкие облака некоторое время носились еще на горнем месте. Именно во времена отца Германа здесь было следующее чудо, когда отец Герман совершал проскомидию и, вынимая частицы из просфор, вынул частицу за императора Александра II. И вдруг на его глазах частица, вынутая из-за императора, налилась кровью. В оцепенении он остановил проскомидию, и послали нарочного монаха в Славянск на станцию, на телеграф, спросить, что случилось с императором. Прискакавший в Славянск монах на станцию, вслед за ним пришло из Питера сообщение, что совершено покушение, император Александр II убит, окончивший мученическую кончину. Здесь Господь известил своего раба, отца Германа, о смерти царя таким явлением кровавой частицы, вынутой за императора. Слышали молитвы сего угодника Божия и друзья его, угодники Божии, с которыми он уже жил здесь молитвенно на земле, общаясь. Так в одной из своих путешествий он был избавлен от смертельной опасности, призывая великомученицу Варвару на помощь, и в память об этой помощи угодницы Божией он посвятил этот предел в честь всей угодницы Божией. А икона, лежащая в том пределе великомученицы Варвары и мученицы Татьяны, была подарена Татьяной Борисовной Потемкиной, княгиней, и в изображение своей покровительницы, мученицы Татьяны, она вложила частицу мощей мученицы Татьяны и фамильный Потемкинский крест золотой, синей эмалью с шестью жемчужинами. Путешествуя однажды в Москву, на дороге отец Герман, не отличавшийся крепким здоровьем, тяжело заболел. В Воронеж его уже привезли еле-еле движущимся, но он получил некое облегчение от болезни у мощей святителя Митрофана. Каждый из нас в наше время, наверное, вызвал бы скорую помощь или врача и стремился бы избавиться от болезни, перележавшей ее. Нет, отец Герман продолжал путешествие. В 90 километрах от Воронежа, в городе Задонске, его из коляски уже вынесли на руках. Келейник уже думал, что он будет своего настоятеля уже в гробу вести в святые горы, потому что он был в таком состоянии чуть ли не в бессознательном. Но заметьте, отец Герман приказал себя нести не в покое, чтобы как-то в какой-то мере отдохнуть от болезни. Он приказал нести себя в собор Задонского монастыря к мощам святителя Тихона. И вот как он впоследствии рассказывал, что принесли меня туда чуть ли не бесчувственного. Но я попросил поставить меня перед мощами святителя Тихона Задонского и через силу постарался положить ему земной поклон. И как только я положил земной поклон и коснулся челом пола собора Задонского у мощей святителя Тихона, то вдруг почувствовал, что меня как бы пронизала некая сила, так что я упал на поклон абсолютно больным человеком, не имеющим сил, а встал человеком абсолютно здоровым, полным сил жизненных. И он пошел тут же, после краткой молитвы, пошел к настоятелю Задонской обители, который пригласил его разделить с ним братскую трапезу. Именно преподобный Герман был за день до кончины святителя Филарета Московского Дроздова, был и беседовал с ним. Как говорят, у святых и друзья святые. Так и отец Герман имел переписку и с святителем Филаретом Дроздовым, имел переписку и с оптинскими, и с глинскими подвижниками, которые ныне прославлены церковью. И вот он, побеседовавший, преподнесший икону митрополиту Филарету, остался еще задержавшись на день в Москве, и на следующий день с удивлением узнал, что святитель Филарет мирно почил о Господе. Накануне кончины угодника Божия Господь сподобил его беседовать с ним. И преподобный Герман Святогорский участвовал в чине погребения святителя Филарета, ныне прославленного Церковью как угодника Божия. Многотруженическая подвижническая жизнь сего раба Божия преподобного Германа, она и завершилась, как говорят, взирая на кончину их, подражайте вере их. Закончилось она, что он уже престарелый и немощной, поехал смотреть, как строится Спасов собор на станции Борки, близ Змеева, где было крушение императорского поезда, и где был воздвигнут, опять же, по желанию отца Германа, который исполнил волю Божию и воздвиг скит, Спасов скит всемилостивого Спаса на этом месте, где император чудесным образом был спасен во время крушения поезда. И вот он ехал осматривать строительство, и на станции в Славянске ему стало очень плохо, так что врачи, посмотревшись, сказали, что его уже и двигать нельзя, потому что ее легкие как на волоске висят, и могут уже оборваться, и он может скончаться в любую минуту. Но отец Герман попросил вести его из Славянска в святую обитель. Он сказал: «Хочу скончаться в своей келье». Его везли медленным-медленным шагом, везли мимо маяк, мимо всех Святского и Ахтырских скитов, воздвигнутых и построенных им. И братья уже выходили и прощались со своим настоятелем, услышавши, что отец Герман при последнем издыхании. И он только лежал уже еле-еле дыша, и братья только целовали ему десницу. Своего аввы настоятеля, который более 30 лет пробыл настоятелем всей святой обители. Когда его привезли в келью, он очень был рад тому, что находится в своей келье, в родной обстановке. Братья его пособоровши, поисповедавшись со слезами, причастили, и он мирно почил о Господе. Погребен он был, по его завещанию, близ Ахтырском храме в часовне, в усыпальнице, которая была им устроена давно для своего погребения, недалеко от могилы преподобного Иоанна Затворника. В советское время, когда из самого Ахтырского скита больничного сделали санаторий Степной в 30-е годы, то из храма сделали столовую санатория. В алтаре прорубили горнее место и сделали вход, и вестибюль с раздевалкой из алтаря сделали. В самом храме была столовая. А в притворе, где был склеп отца Германа, устроили кочегарку. И два кочегара решили разбить склеп, надеясь найти там драгоценность. Они разбили склеп, но вскоре об этом узнала милиция, которая пришла и, освидетельствовавши его нетленные останки, они, эти останки, взявши, как говорили свидетели, за плечи и за ноги, перенесли и закопали под забором где-то на Ахтырском скиту. И место это по сей день мы не знаем. Когда мы с братьями пришли сюда уже в обитель в самые первые годы, то мы постарались расчистить основание храма и найти склеп отца Германа. Склеп был найден, полуразрушенный. Все, что находилось в склепе, мы пересеяли на сито. Были найдены шитые золотом коронки из митры и орнаменты, обрывки цепочки креста, с которым он был погребен, и было найдено несколько косточек, которые сегодня почивают в ковчеге, которые, очевидно, остались потому, что мощи угодников Божиих, они всегда имеют некое частичное тление, потому что на их показывается Слово Божие: «Земля иси и в землю отыдиши». Но потом тление останавливается, и мощи сохраняются уже нетленными, как мы знаем и у Киево-Печерских угодников Божиих, и у других угодников Божиих. И видно, частично мощи были тленны, поэтому несколько косточек, которые мы оттуда достали, они находились в этом склепе и ныне лежат в ковчеге. А под косточками там лежат те остатки одежды, остатки, обрывки цепочки креста, которые были там, который был на отце Германе. Все оно уже под этими мощами в этом ковчеге находится. И в сегодняшний день, братья и сестры, мы, празднуя память угодника Божия, с особым молитвенным чувством Святогорская обитель празднует память своего благоустроителя и молитвенного покровителя. Ведь именно этот собор отец Герман строил. Именно в этом соборе он встречал императора Александра II при жизни, который приехал и подсказал, что колонны надо сделать не круглыми, а квадратными, и по слову императора колонны усилили. Это отец Герман не побоялся доверить эту стройку неграмотному крестьянину Владимирской губернии Иакову Еремину, который строил, не умея ни читать, ни писать, по трем листкам проектов, которые составил архитектор-академик Горностаев в Санкт-Петербурге. Он строил по трем листкам чертежей этот великолепный собор, который простоял и гражданскую войну, и период разорения, который простоял войну Великую Отечественную, который простоял и кощунство 50-х годов, когда в этот собор были введены бетонные балки, перекрытия, и братья уже в 95-м году, расчищая этот собор от застроек, братья отсюда вывезли 2600 тонн мусора. Это 40 вагонов. Изнутри этого собора было удалено. Тем не менее, собор выстоял. Потому что не только умением строителей строился этот храм, но еще и молитвою отца Германа, верного последователя благословением преподобного отца Арсения Митрофанова. Сегодня паломники, приезжая в Святые Горы, поселяются в гостинице. И гостиница – это тоже плод строительства отца Германа. Это он построил гостиничные корпуса, потому что отец Арсений Митрофанов завещал, умирая, что всех приезжающих в монастырь кормить и покоить бесплатно. Коли будете поступать так, обитель никогда ни в чем не будет знать недостатка. И отец Герман это благословение воплотил самим делом, построивший корпуса, и традицию эту оставивший и нам, которой держится и по сегодняшний день святая обитель. Поэтому во многом тому отношению к паломникам и этому великолепию храмовому и удобству проживания паломников мы обязаны тому, который жизнь свою положил ради святой обители, ради братьев, ради паломников сюда приезжающих. Множество угодников Божиих жило во времена преподобного отца Германа. Стоит упомянуть только, братья и сестры, что как угодники Божии относились к святогорской братии в то время. Один из братьев был и радиакон Полиевкт. Будучи на добром счету у старшины монастырской, добрый труженик и молитвенник, смиренный и кроткий, и послушливый, он нес, кроме прочих послушаний, певческое послушание на левом клиросе. И вот накануне памяти преподобного Алексия, человека Божия, он, отпевши всеношное бдение угоднику Божию, пришел в свою келью. Отец Полиевкт присел отдохнуть в своей келье после службы, и вдруг вслед за ним распахнулась дверь, и на пороге, в белой сорочке до колен, в сиянии небесной славы, встал угодник Божий преподобный Алексий, который, помолившись на образа, на святой угол, сказал отцу Полиевкту: «Отец Полиевкт, я преподобный Алексий, память которого ныне, я пришел тебя предупредить. Ты не доживешь до утра, позаботься о переходе в вечность». И, поклонившись, исчез. Отец Полиевкт постучал в келью к соседу отцу Васиану, будущему настоятелю святогорской обители, а тогда и радиакону, и попросил его позвать духовника отца Паисия. Отец Паисий, только что видевший отца Полиевкта в добром здравии, удивился, услышав, что он требует предсмертного напутствия. Но затем, услышавший от него разговор, поспешил его пособоровать, поисповедовать и причастить святых христовых тайн. И отец Полиевкт мирно почил на руках у духовника во время чтения канона на исход души. Наверное, и этот случай подвиг благоукрасить и особо создать храм в честь преподобного Алексия, человека Божия, который находится ныне в пещерах Святой Скалы. Этот храм в честь Алексия, человека Божия, был ископан в память об архимандрите Арсении, который в миру носил имя Алексия. И храм этот, пещерный преподобного Алексия, человека Божия, копало братьев свободное от послушаний время. И как говорит описатель всего события, что не только послушники, но и маститые старцы – и сам архимандрит Герман после послушаний своих забот и хлопот по обители приходили и трудились в ископании пещерного храма в честь преподобного Алексия. И сегодня этот храм стоит как памятник братской взаимной любви к своему почившему настоятелю и памятник самоотверженного труда настоятеля святой обители преподобного отца Германа. Сегодня мы празднуем единого от собора преподобных отцев святогорских. Но эти угодники Божии, среди которых был и отец Герман, каждый из них положил душу свою за други своя, трудясь здесь, в святой обители, любя Бога, любя ближнего, любя это святое место, которое возлюблено Божией Матерью. А Божья Матерь возлюбила это место за то, что здесь трудились рабы Божии, такие, как преподобный отец Герман, память которого ныне святая обитель празднует, и которого прославили в лике святых совсем в недавнее время, но тем не менее, он как свечник на свечнице поставленный да светит всем, еще со времени своего земного жития светит братьев Святогорской обители своим житием, своим примером, своим безмолвным наставлением посредством чтения его жития, сказаний его подвижнической жизни, сказаний о его деятельной любви. И человек, ищущий спасение и ищущий наставление, из этого жития может многое почерпнуть и для своей бессмертной души, подражая в тех добродетелях, которыми жил преподобный Герман Святогорский, настоятель святые обители сия, который здесь, в этом храме, неоднократно стоял на этом именно месте, возглавляя богослужение. И сегодня стоит он здесь незримо с нами, стоит и у престола Вседержителя денно и ночно, молясь за это святое место, за этот святый храм, за эту святую обитель и за всех, кто сюда благоговейно притекает, как паломники, молиться у святынь Святогорской обители, которую возлюбил при жизни сей преподобный Отец. Аминь.